Дорогие друзья, прежде чем вы услышите очередной выпуск подкаста «Как не стыдно», небольшое объявление. Это будет последний выпуск подкаста «Как не стыдно», не только в четвертом сезоне, но и, судя по всему, в таком виде. Мы этот проект завершаем. Не хотелось бы останавливаться на причинах. Скорее, хочется поблагодарить всех, кто был с нами все эти 50 с лишним выпусков, слушал нас, оставлял обратную связь, ну и рассказать немножко о своих ощущениях от того проекта, который мы делали.
Я потеряна, уже неделю нахожусь, мне нужно собраться, иначе я сейчас начну плакать. Я же все-таки девочка эмоциональная. Я не могу сказать, что мне прям сильно жаль, что это происходит, потому что в первую очередь это проект, это люди, это мы, ведущие, и вы, наши слушатели. Если проект не будет выходить в таком виде, в каком вы привыкли, возможно, он будет выходить в другом виде, не знаю, под другим названием, в другом городе, в другой планете, это уже не важно. Просто спасибо вам, что вы были все 52 эпизода с нами.
Ну, я напоминаю, что мы сможем продолжить общение, во-первых, в нашем телеграм-канале, где уже сформировалось определенная аудитория, и он продолжит функционировать на регулярной основе. Во-вторых, в конце этого эпизода мы расскажем, как и где вы сможете пообщаться с нами лично. Такая практика у нас тоже была, практика публичных записей. И вот что-то подобное, но с новым совершенно звучанием мы задумали как финальную точку подкаста «Как не стыдно». Так что дождитесь окончания эпизода, тем более он у нас сегодня довольно необычный.
Звучит как какая-то блогерская интрижка, но вам нужно будет прослушать весь эпизод, потому что в конце будет сюрприз.
Предвкушайте, друзья. Ну и выпуск финальный. Мы знали уже, когда записывали его, что это будет последний выпуск, поэтому поговорили на очень многие темы, тем более, что у нас был в гостях довольно уникальный человек, который называет себя суррогатным партнером, но не будем сейчас все раскрывать. Это вы все услышите в эпизоде, после которого расскажем кое-что еще.
Приятного прослушивания.
Как не стыдно.
Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
Всем привет, меня зовут Юля, мне 30.
А чего вы так быстро говорите? Привет, я Анзол, я живу без возраста. Я суррогатный партнер, я практик сексуальных взаимодействий. Я помогающий специалист, который помогает разбираться в сексуальных вопросах.
Прежде всего, ты гость подкаста «Как не стыдно», очередной выпуск которого стартует, и я приветствую всех. Да, друзья, доросли мы, уже за 50 выпусков вышло, и вот доросли мы до того, чтобы привлечь к нам в подкаст суррогатного партнера. Что это такое? Можно ли брать за секс деньги и не стыдиться этого? Чем может помочь суррогатный партнер и кому? И как, наконец, достичь струйного оргазма? Об этом, обо всем мы поговорим сегодня в нашем очередном выпуске подкаста. Я надеюсь, что ответы на все вопросы у Анзола для нас найдутся. Для начала, Анзол, ты можешь коротко объяснить, что такое суррогатный партнер? Потому что такое суррогатная мать, мы примерно представляем. Что такое суррогатные продукты, нам предстоит узнать в полной мере в ближайшие несколько месяцев. А вот что такое суррогатный партнер?
Суррогатный партнер – это помогающий специалист, который на опыте и через опыт помогает клиенту проживать и решать всякие сексуальные затруднения. Вот. То есть это практик прежде всего. Это тот человек, который работает непосредственно в поле, так сказать.
О каких затруднениях ты сейчас говоришь?
Любые практически. То есть это отсутствие оргазмов, например, это боли во время секса, это неудовлетворенность собой. Ну, то есть каждый раз, когда человек считает свой секс неудовлетворительным, вот, и с любым из этих запросов можно пойти к суррогатному партнеру.
Подожди, но все с этими проблемами идут сначала к сексологу, и мы тоже долгое время...
Не всегда. Но, да, согласен, и это зависит уже от глобальности проблемы. То есть я не со всеми тоже вступаю в контакт, и это тоже зависит от того, с чем приходит человек. Кому-то достаточно разговоров, кому-то разговоров недостаточно. И, скажем, я считаю, что секс – это прежде всего практика, и... Мы можем бесконечно много говорить о нем, но потом ты остаешься один на один в спальне со своим партнером, и настает время пробовать. Что делать, не всегда понятно. И суррогатный партнер – это тот человек, который помогает войти в этот опыт. То есть я создаю безопасную среду, в которой человек может отработать, почувствовать, как бы ощутить вот то, о чем мы говорили столько времени.
Давай тогда от теории вот к практике. К тебе приходит человек с проблемой. Во-первых, человек — это женщина или мужчина? Или тебе все равно?
Да, я работаю... Ну, в целом мне все равно, но в последнее время я отказался от работы с мужчинами. Их не приходило много, и в целом я просто перестал акцентировать на это внимание. Теперь я работаю только с женщинами и с парами.
Вот приходит к тебе женщина и говорит, не кончаю я. Вот, понимаешь, сколько ни пыталась, с кем ни пробовала, не получается. Что происходит дальше?
Дальше я задаю ей кучу уточняющих вопросов о том, а кончала ли она раньше, а вообще, почему она так уперто пытается кончать, а как много и давно, и с кем, как у нее проходит ее сексуальная жизнь. То есть я пытаюсь найти, ну, какой-то корень, да, основу того, почему она не проживает то, что она хочет проживать. Вот, и в результате диалога мы выходим на какие-то ключевые моменты, и далее мы переходим к практике, я ей уже показываю на ее теле, что смотри, это работает так и так. Или там не переходим к практике, потому что ей хватает слов, и на сегодня ей достаточно этого всего. И вот примерно в такой канве мы работаем. По большому счету я совмещаю в какой-то мере в себе и работу психолога-сексолога и непосредственно суррогатного партнера. То, что, скажем, за границей, там, где суррогатное партнерство входит в страховку и в целом оно, ну, легализовано и там большие институты, то в той среде деятельность психолога и суррогатного партнера разделена. То есть это чаще всего психолог или сексолог, он направляет человека к суррогатному партнеру, чтобы как раз он прошел вот ту самую практическую часть и уже научившись в своей личной жизни, уже эти знания применял непосредственно на, ну, как бы сам. Без помощи суррогатного партнера и психолога, и сексолога. Вот примерно так.
Смотри, если девушка, например, в паре, она приходит к тебе как к суррогатному партнеру, ее партнер об этом не знает?
Я с такими не работаю.
Она об этом ему не говорит?
Я не работаю с такими.
Ага, то есть она обязательно говорит своему парню
это
о том, что...
это ее зона ответственности. У меня на сайте, ну, в моих... в публикациях указано, что партнер должен быть информирован. Вот. Если ты выбираешь врать ему и, как следствие, выбираешь врать мне, окей. Ну, то есть я не могу это проверить, я не буду это проверять, вот. Но я знаю и уверен в том, что тогда, в принципе, смысла в твоем визите нет. Если ты врешь своему партнеру, то откуда у тебя будет оргазм, расскажи мне. Ну, как бы со мной, может быть, тебе даже будет хорошо, но ты придешь домой к человеку, с которым у тебя нет честности, и тогда смысл тогда был в подходе ко мне.
У меня такой душный вопрос. А у тебя есть какое-то образование или какое-то, ну, так скажем, ну, теоретическая какая-то база под этим всем? Или чисто вот... В один прекрасный момент ты почувствовал, начал осваивать самоучка и большой жизненный опыт, собственно.
Это скорее самоучка и большой жизненный опыт. Через меня уже прошло очень много женщин, я очень многим женщинам помог, и я вот сейчас занимаюсь тем, что я получаю образование. Я сейчас учусь на сексолога, я учусь на психолога, я прошел еще курс там по эмбодименту, я прослушал несколько курсов по сексологии, я прочитал уже не знаю сколько книг. Сейчас я начинаю уже подтверждать свою квалификацию какими-то знаниями, но я не могу сказать, что я узнаю что-то новое, скорее появляется какая-то система. Вот, и я сейчас убеждаюсь в том, что я действую верно, несмотря на то, что я действую интуитивно.
Слушай, ну вообще про образование в современном мире странные вопросы, потому что все как бы, ну, путем каких-то практик, методов, то же самое про те же подкасты сказать, ну у нас же ни у кого нет образования подкастерского какого-то там, я какие-то курсы прошла и все, то есть это все какой-то опыт.
Я думаю, что просто в России конкретно у нас нету нормального сексуального образования в принципе, поэтому... В частности, в России учиться на сексолога или какой-либо сексологии, ну и вообще там тоже суррогатное партнерство, его по факту у нас не существует. Поэтому я не могу, даже если захочу, получить какие-либо образования на эту сферу. Ну вот, это как факт. Потому что даже сексология у нас, насколько мне известно, идет как специализация у психологов. То есть сначала я получаю просто психолога, и потом у меня специализация сексология. А вот, ну, таких специалистов, как я, в России, ну, возможно, даже и нет.
Ну, по сути, у нас два выхода. Либо подкаст про секс открывать и пытаться как-то постигать, либо вот заниматься суррогатным партнерством. Но ты же откуда-то это узнал? То есть ты упоминал западные какие-то практики? Нет, про то, что такая специализация существует на Западе. То есть ты какие-то лекала брал все-таки оттуда?
Нет. Это больше было наоборот. Когда я познакомился с книгой «Секс. Моя жизнь». Я думаю, это самая такая популярная книжка по о суррогатном партнерстве. Она называется «Секс. Моя жизнь». Она написана барышней, которая, по-моему, больше 40 лет проработала суррогатным партнером, и она описывает там несколько своих клиентов и часть своей жизни. Вот. И когда я ее читал, я как раз понял, что это то, чем я уже занимаюсь. И это начало обретать просто какую-то форму. И вот тогда я понял, что, ну, видимо, я суррогатный партнер. И тогда я понял, что я бы хотел этим заниматься, ну, более основательно, более плотно. И где-то с тех пор тогда и пошло движение вот в эту сторону. Ну, то есть я уже стал более сознательно помогать. Я стал думать, почему происходит то, что происходит. И пробовал. Еще раз пробовал.
По поводу того, как ты вообще начал изначально свой этот путь, то есть твой первый, ну, партнер, это была твоя девушка, возможно, или подруга какая-то, то есть вообще как ты изначально дошел до этого?
Изначально я до этого дошел через личные отношения, то есть в какой-то момент времени я заметил, что девочки ко мне приходят и уходят, и их жизни как-то кардинально меняются. То есть она приходит ко мне такая: «Ой, привет-привет». И я такой: «Ну, привет, классная девчонка». Мы строим какие-то отношения, и в процессе этих отношений я каким-то непонятным образом просто переформатировал ее голову, давал ей какой-то новый опыт, и она такая: «О, класс, я всему научилась, пока». И вот таких отношений у меня было несколько штук, после которых я задумался, типа, почему так происходит. И потом я погрузился в секс-тусовку и стал видимым, и я стал видеть других людей. И вот тогда меня стали передавать из рук в руки условно. То есть девочки, которым я помог, стали говорить: «Ну, сходи к Анзолу, он тебе поможет». И в какой-то момент времени просто передо мной сидела девочка, которую я не знаю вообще. Это даже не подруга подруги, это просто какая-то левая девчонка, которая рассказывает мне о каких-то своих сложностях, и я понимаю, что сейчас я буду с ней делать, и я понимаю, что я могу ей помочь. Я это делаю, и вот примерно так все началось. И потом это стало занимать все больше и больше моего времени, и в какой-то момент времени я понял, что если я это не монетизирую, если я это не выведу, не сделаю это работой, то, ну, мне будет некомфортно, да, то есть либо я останусь без средств к существованию, либо я заброшу то, что мне очень нравится. Вот примерно такое становление.
А вспомни тот момент, когда ты взял за это деньги. Тебя ничего нигде, ни внутри, ну, не скажем так, не было сомнений относительно того, а не становлюсь ли я проституткой там или что-нибудь типа такого?
Нет, нет, у меня не было ощущения, что становлюсь проституткой, потому что я знал, что я беру деньги не за то, что я трахаюсь с ней. Я беру деньги в основном за то, что я работаю с ее головой. А работа с телом – это как подтверждение опыта. Ну, то есть мы много разговариваем, и потом я даю попробовать. Она со мной пробует, она со мной проживает этот опыт, и я в этом опыте вместе с ней. И в основном, ну, я деньги беру за, скажем, за беседы, большей частью. И большое отличие от проституции в том, что я не удерживаю клиентов, я не заинтересован в том, чтобы они приходили ко мне снова, и моя задача – научить отпустить. Поэтому я-то точно знаю, что я не проститутка в этом смысле.
Что касается того, где чаще всего проблема находится? Ты можешь по своим наблюдениям сказать? Это понятно. С чем чаще всего проблема у наших, у твоих клиентов и по каким причинам? Ну вот если ты свою практику так окинешь взглядом и какие-то тенденции, можешь сказать, вот почему у людей проблемы в сексе?
Из-за отсутствия диалога. Это основная проблема, из-за того, что люди, и мужчины, и женщины, они думают, что секс – это очевидно, что секс – это что-то само собой разумеющееся, на что не нужно обращать внимание, чему не нужно учиться и о чем точно не нужно разговаривать. Ну, типа, все же понятно, ну, типа, и все. Из-за этого возникает диссонанс, потому что я, не знаю, там оказываюсь один на один с женщиной, вот мы голые друг перед другом, и вместо того, чтобы сказать, слушай, дорогая, я вот я люблю так-то и так-то, я просто беру что-то, делаю, потому что мне кажется, что ей приятно, а ей на самом деле неприятно, она выбрала потерпеть, потому что ей сказали, что так должно быть. И вот мы вдвоем занимаемся сексом, который нам не особо приятен, но мы оба молчим, и вот это основная проблема.
Ты как человек, который этот диалог с нуля налаживаешь с незнакомыми людьми, можешь посоветовать? Потому что я думаю, что дело еще в том, что просто непонятно, какими словами разговаривать и с чего начинать. Ну вот ты как человек, который меняет партнеров часто, и вот этот первый контакт именно вербальный осуществляет. Можешь 3-4 совета относительно того, как начать говорить о сексе, с каких вопросов или какими словами, условно говоря, это лучше делать?
Я, наверное, не скажу прям, какими словами делать. Слишком много индивидуальных особенностей. А большая, самая основная рекомендация – это я-сообщение. Это говорить только от себя. Типа «я делаю», «я чувствую», «я думаю», «я хочу». Второй, наверное, момент – это быть честным. Не врать себе и не врать партнеру. И если мне сейчас хорошо, мне надо сказать об этом партнеру. И если мне плохо, мне тоже нужно сказать об этом партнеру. И третий момент. Я думаю, что это простые слова. Вот, наверное, вот такие рекомендации. То есть честность, простота и я-сообщение. И не знаю, это тоже ответ. Ну, то есть если я спрашиваю там девушку, там, где тебя погладить, она говорит, не знаю, это тоже ответ. Ну, то есть не надо думать, что обязательно надо выдать, вот, гладь меня там-то и там-то, таким-то образом, с такой-то частотой. Ну, не обязательно, я не знаю, давай попробуем.
Слушайте, ну мы сейчас все говорим про практику, которая с девушкой тобой происходит, то есть когда вы вдвоем. А как выглядит практика, когда к тебе приходит пара? Такое же бывает у тебя?
Ну, редко, и это чаще про разговор. Чаще с парой я выступаю некоторым медиатором и переводчиком с мужского на женский и наоборот. Я как раз вот налаживаю между ними контакт. Из такого яркого примера как раз у меня была пара, и вот они сидят вдвоем передо мной. И парень говорит о том, что, слушай, вот она получает мало удовольствия, я хочу, чтобы она получала удовольствие еще больше. Я хочу, чтобы она кончала сильнее, и типа научи меня. И я спрашиваю у нее, слушай, подруга, ну вот он говорит тебе вот это, а ты как думаешь? Она говорит, вообще меня все устраивает. Типа, секс с моим мужиком вообще отличный, мне больше не надо, сильнее не надо, глубже не надо. Вообще все, что он делает, прекрасно. Я такой, говорю, смысл, ну, по-моему, ее все устраивает. Он говорит, нет, это она заблуждается, может быть, еще лучше. И вот наша сессия прошла в том, чтобы вот переводить друг другу, говорить о том, смотри, твоя женщина говорит, что у нее все хорошо. Почему ты ей не веришь? Ну, то есть, почему ты пытаешься в нее напихать еще больше чего-то непонятно, хотя она даже не просит? И, в общем, вот так проходит иногда сессия. Ну, ему нужно что-то показать, и, естественно, мы, ну, там, переходим к какой-то практике, и что-то я делаю с ней. Он смотрит или не смотрит, или тоже участвует.
А какие-то отзывы они потом тебе оставляют о том, что спасибо, Анзол, ты там реально улучшил нашу жизнь, мы теперь вот трахаемся, кайфуем, и все у нас хорошо.
Да, 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 оставляют. Ну, типа, я даже запрашиваю периодически отзывы, потому что, ну, это единственный способ, наверное, каким-то образом понимать, а правильно ли я делаю, и понимать, есть ли хоть какой-то эффект. Потому что, ну, скажем, сразу после сессии там довольны и все. Но я понимаю, что это очень такое точечное, да, и я частенько через там 3-4 дня пишу клиентам о том, что типа, привет, как дела? Типа, что ты теперь чувствуешь? А как ты вот с этим прожила там 3 дня или прожил? Вот. Так что, да, мне нужна обратная связь. Это хоть какие-то подтверждения того, что я молодец.
Слушай, а ты какую-то создаешь особую атмосферу какую-то? То есть где это все происходит? У тебя есть какая-то комната определенная? Или вот прям там, где ты сейчас сидишь на фоне Карелии, по-моему, не знаю, чего-то?
Это какие-то фотобои из рандомного. Нет, я не работаю дома. Я сейчас нахожусь у себя дома в Петербурге, и я не работаю дома. Это, ну, просто отдельные квартиры, которые, ну, нейтральные. Это просто квартира, в которой тепло, чисто, тихо, где можно шуметь, если потребуется, где там есть разные расходники и прочее. Ну, то есть я создаю комфортную среду, чтобы девушке было приятно, чтобы мне было приятно в первую очередь.
Обычная обстановка для секса – это наличие партнера, которого ты хочешь, понимаешь? У тебя ситуация же не такая. У тебя приходит девушка, в твоем она вкусе, не в твоем. там 25 ей лет или 50, в любом случае ты должен ей помочь. Как это работает с точки зрения, или что, что такое, нет? Так она тебе заплатила, как это, без оргазма она от тебя не уйдет.
Нет, я не работаю так. Я работаю исключительно по желанию, и я никому ничего не должен, я ничего не гарантирую. Я готов делать многое, но я никогда не буду делать это через силу, я не буду жертвовать собой, я не буду делать то, чего я не хочу. Это основа основ. Там я работаю собой, и если я сейчас через силу пытаюсь с ней заняться сексом, то чему она может научиться?
Ну, через силу это и маловероятно, в общем-то.
Ну, ты сейчас просто говоришь о том, что я должен. И вот я не должен, и поэтому я работаю исключительно на желании.
Нет, Вася, спроси, какие могут быть гарантии? Ты когда к психологу ходишь, ты можешь 10 раз к нему сходить, и с твоей головой ничего не поменяется. Если ты сам себе не хочешь это все поменять, так и будешь из депрессии и не вылазить годами. Какие могут быть гарантии?
Я не гарантирую. Я гарантирую смещение. Ну, то есть я в какой-то мере могу гарантировать лишь то, что я проведу с тобой время, я поговорю с тобой, я смещу твою точку, ну, с мертвой точки тебя сдвину, но когда произойдет там результат и сколько нам времени потребуется, чтобы реально было как-то, ну, иначе, это много-много факторов. И в основном то, что, ну, как бы я еще раз буду акцентировать внимание на том, что я не, ну, я работаю с собой, и я своим личным примером показываю, как оно может быть. Как оно может быть через удовольствие, через комфорт, через заботу, а не как надо.
Получается так, что несмотря на то, что ты суррогатный партнер, который хочет помочь, берет за это определенную плату, ты не обязан заниматься сексом, ты не гарантируешь решение проблемы, но ты при этом делаешь это, ну, как сказать, основным видом своей деятельности. А как часто у тебя случаются промашки? Ну, то есть, вот какой процент людей ну, там, отсеивается, или как это сказать, какому проценту ты отказываешь?
Я никому не отказываю, ну, то есть у меня пока не было такой сессии, чтобы я отказал. Я думаю, что этот отсев проходит на стадии того, когда люди меня находят. Я живу открыто, у меня есть блог, у меня есть странички в соцсетях, у меня есть сайт, и когда человек, женщина, это все прочитала и выбрала меня, это как будто бы уже говорит о том, что мы каким-то образом можем понравиться друг другу, и мы встретимся. Те люди, которые до меня не доходят, которые не доверяют мне или считают меня каким-то там неправильным специалистом или что-то еще, они, видимо, мне даже и не пишут. Пока все женщины, которые до меня дошли, я с ними работал, с кем-то больше, с кем-то меньше, как сказать-то.
Ну, то есть не было негативных отзывов, да, каких-то? Не было прям...
Есть.
Ну, то, что ты вообще есть?
Были, да. Но я не могу сказать, что они прям негативные. То есть, возможно, это мое самооправдание, но если в результате сессии мы понимаем, что я слишком жесткий, я слишком, там, не знаю, неэтичный, я что-то делаю неправильно или еще что-нибудь, то это, мне кажется, тоже результат того, что я ей не подхожу, я не универсальный специалист. Ну, то есть, типа, я не могу помочь всем. И если, придя ко мне, ты понимаешь, что я не твой специалист, класс. Это, возможно, и есть тот результат, который, ну, в текущий момент времени будет актуален.
Все, мы все как-то про проблемы. Бывает такое, что человек просто хочет что-то нового попробовать. И за этим приходит к тебе, как к человеку умеющему.
Да, и это у меня даже написано в моем меню, так сказать. Да, написано, что да, это и первый опыт, это и расширение опыта, ну, сексуального, и какие-то новые приключения. Да, это бывает. И я только за, я открыт. Скажем, ну, не так давно у меня как раз в Москве было две пары, которые захотели тройничок свой первый, и вот они его получили.
Ну, еще плюс чувак, который никому ничего не расскажет, не сольет, это все останется между ими тремя. Это, кстати, тоже очень большая проблема в тройничках, что боишься, что это кто-то узнает потом.
Да, и это тоже. Ну, много что движет людьми в этом смысле, но из моей практики, то в основном ко мне все обращаются как к опытному человеку. То есть человек, который много раз это делал, и с которым всегда просто безопасно и прозрачно. Скажи мне, что хочешь, давай попробуем. Вот как-то так это бывает. Тот же самый сквирт иногда. Некоторые девушки приходят как раз за тем, чтобы расширить свою сексуальную жизнь сквиртом. То есть я никогда не испытывала, а я знаю, что ты, ну, чувак, который это делает. И я готова вот сейчас это попробовать, давай попробуем. Я такой, да, окей, давай пробовать.
А почему столько плясок вокруг этого струйного оргазма?
Я не знаю, почему вокруг этого столько шума. Ну, честно, я думаю, что этот шум связан с развитием порноиндустрии и с тем, что в порноконтенте стало этого очень много видно. Вот, вероятно, это сказалось на определенной популяризации данного явления. Вот. А, и с другой стороны, я тоже понимаю, почему вокруг него столько шума, потому что, блин, это офигенно круто. Это ярче, чем оргазм. Вот, Юля, ты можешь себе, может быть, представить вот свой оргазм, и еще представь себе над оргазмом оргазм. И вот это, типа, там где-то сквирт. Ты переживаешь сквирт?
Нет, ни разу. Я пыталась, я правда пыталась, я смотрела какие-то практики, но у меня не получается, я не знаю почему. Может быть, я недостаточно расслабляюсь, недостаточно...
Самой себе тяжело.
Нет, я не сама себе. Нет,
а тогда там есть куча... Реально... Самой себе реально, и есть еще куча нюансов, которые надо обсуждать с партнером, в том числе и, ну, короче, сквирт, он тоже в голове, поэтому, возможно, ты там не испытывала сквирт не потому, что там кто-то из вас что-то не умеет, а просто вы, может быть, не ушли какие-то психологические факторы, и тогда, ну, ты не можешь это прожить, условно, но если... Когда, или если когда девушка доходит до этого, когда она допускает проживание этого процесса, он, конечно, типа дохрена такой яркий, интересный, просто вау, типа, что это было? Ну, то есть даже там в исследованиях разных говорят о том, что мозг перезагружается, то есть на какой-то момент времени мозговая активность полностью прекращается и снова включается. И из-за этого появляется ощущение удовлетворенности, удовольствия такого глобального, облегчения, законченности процесса часто и прочее, прочее, прочее.
Ну, я вот по своему опыту могу сказать, что там же должно сойтись довольно много обстоятельств. Во-первых, да, ты прав, то, что происходит в голове у женщины.
Я выделяю 7.
Ты профессионал, а я дилетант. Но у меня тоже такой опыт был. Что я для себя запомнил из этого опыта? Во-первых, крайняя степень возбуждения у женщины, вот прям невозможно.
Да, правильно.
Полное расслабление. То есть, если говорим о простом оргазме, то да, у женщины перед оргазмом какой-то наступает, ну, такой момент сосредоточения и там тонуса, то здесь перед оргазмом, наоборот, полное расслабление, такое ощущение, что действительно она там сознание теряет. И еще я, наверное, отметил бы какую-то, ну, такую довольно избыточную стимуляцию с точки зрения... Ну, она довольно сильная, физически сильная.
Да.
И несмотря на это вот расслабление и возбуждение, оно позволяет избежать каких-то неприятных ощущений и боли. Ну, вот то, что я для себя как бы вот отметил. Но как это повторить, я сейчас, ну, вот сказать точно не могу. А ты говоришь, что таких пунктов аж 7, и выполняя их, с высокой вероятностью ты этот оргазм доставишь.
Еще, ну, ко всему чему, тому, что ты добавил, здесь очень важно иметь в виду, что это приобретаемый навык. И, возможно, девушке нужно подойти к этой точке раз 6-8, кому-то 28, а кому-то 2. То есть это приобретаемый навык, и давай пробовать. И когда-нибудь, через энное количество попыток, мы справимся. Но если мы не будем учитывать, вот, например, то, что ты описал, то точно шансов никаких. На одной технике не выехать. И на одной технике можно выдавить из женщины жидкость. Ну, типа, это вообще легко. Две руки, 10 секунд, и из нее что-то вытекло. Но, скажем, я не считаю, что это сквирт. Я не считаю, что это вообще стоит какого-либо внимания. И там... то, на чем я акцентирую внимание, то там, чему я учу, что сквирт — это психоэмоциональная разрядка, все. То есть вытечет из нее, не вытечет, это все не важно. Важно, что происходит у нее с головой и с телом. На этом я акцентирую внимание.
Есть такой миф, что не каждая женщина может получить сквирт. Это правда или нет? Может быть, просто я какая-то фригидная, типа, и у меня просто этого никогда не получится, или нет?
Смотри, то, что я говорю, ну, то, что я выделяю, то есть технически каждая... То есть технически каждая женщина, у которой есть влагалище и мочевой пузырь с уретрой, она может это испытать. Вот. Но на практике мы сталкиваемся с тем, что это психоэмоциональная реакция, и тогда мы, ну, то есть надо, чтобы еще твоя голова была готова. И вот подготовить голову – это намного сложнее. И вот здесь как раз и утыкается в то, что технически каждая женщина может, но на практике там быстро исходу сквиртует, наверное, там, не знаю, каждая третья, да, вот. А с остальными надо просто чуть больше внимания, чуть больше попробовать. Возможно, ей потребуется там 8 раз попробовать, возможно, 2, возможно, 5, мы не знаем точно.
По поводу разговоров и того, а с кем об этом поговорить, ну, кроме партнера, потому что вот у нас есть, есть комьюнити, как не стыдно, точка подкаст, это наш телеграм-канал, и там уже есть тусовка, которая, собственно, общается с нами и вне, так скажем, эфирное время. Но, слушай, есть вот конкретные запросы, например, от одной из наших слушательниц, вот у вас есть эпизод про анальный секс, а где мне научиться, как к нему готовиться, как мой партнер должен к нему готовиться. Вот это вот все. Понимаешь? И источником этой информации, кроме суррогатного партнера, по твоему мнению, что может стать или кто может стать? Потому что иногда, иногда о чем-то своему партнеру признаться, ну, стыдно элементарно, несмотря на то, что ты вроде открыт, но хочется же казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Вот в этом случае...
Я отвечаю с конца. Если тебе перед партнером в чем-то стыдно, и ты боишься ему в чем-то признаться и хочешь казаться лучше, то, может быть, и не стоит. Для меня все-таки, ну, я считаю, что секс – это про открыться, отдаться, довериться. Это быть голым друг перед другом и быть максимально открытым и прозрачным. Если я пытаюсь в сексе казаться лучше, то я трахаюсь уже не с тобой, и ты трахаешься не со мной, а ты трахаешься с моей какой-то вот этой маской.
Образом.
Ну, да, образом казаться лучше. Вот. И я думаю, что это тоже нужно проговаривать с партнером. По поводу того, где искать информацию, мне сейчас очень приятно наблюдать, что в текущий момент есть очень много подкастов, каналов, книг, видео каких-то даже, интервью и прочих мануалов о том, как, что и куда делать. И это правда очень классно. Информации полно. Единственное, что, на что, может быть, обращу внимание, что так как ее стало слишком много, то сейчас есть опасность нарваться на всякую недостоверную информацию, но здесь нужно просто обладать критическим мышлением. Все. Перепроверять, перепрочитывать, консультироваться, советоваться. И в конце концов, наверное, ключевое – это все-таки опыт. То есть, ну, давай, окей, мы, я прочитал что-то, да, как готовиться к анальному сексу. Я это прочитал, и просто мне нужно это попробовать, и тогда я буду понимать, как это. То есть уже, может быть, буду понимать, что, ну, кажется, автор ошибается, и что-то вот здесь вот не так, неприятненько. Или, ну, классная штука, спасибо автору за то, что такой простой способ показал и прочее. Ну и в целом сейчас, как вот вы заметили, у вас есть комьюнити, и у нас тоже есть комьюнити. То есть Питер, Москва – это достаточно большая тусовка людей, которые шарят, которые опытные, к которым можно просто обратиться с любым вопросом. Они, даже если сами не знают, они, возможно, знают, к кому направить.
Короче, сексуальное просвещение в России растет очень большими шагами, и это радует, правда. Может быть, наконец-таки до подростков это начнет доходить, и они не в 30 лет начнут что-то понимать, а уже в 18.
Я тебе уверяю, они понимают гораздо больше нас с тобой уже.
И да, и нет. То есть Вася прав в этом смысле, но, конечно, хочется, чтобы у нас было нормальное подростковое образование сексуальное, но я не знаю, сколько мы еще будем к этому идти. И если взять, опять же, за там, в примеры, за основу какие-то иностранные опыты, то сейчас это, ну, будет классно, если много людей это услышат, о том, что есть такой документ, он сформирован ЮНЕСКО, комплексное сексуальное образование. Он есть в интернете в свободном доступе. И в этом документе прописано, о чем говорить с детьми в плане секса. И прописано это с возраста, по-моему, лет от 2 или от 3 и вплоть до 18. И эта система уже внедрена и работает в многих странах. Этот документ периодически подвергается некоторой доработке, и этот документ существует уже достаточно давно, чтобы была база данных и знаний по поводу того, как он работает. В тех странах, где этот документ внедрен как основа сексуального образования, уже есть результаты того, что люди, дети позже входят в сексуальный опыт, сокращается детская беременность, и сокращается количество заболеваний, передаваемых половым путем. То есть эта штука тупо работает. И будет классно, если, скажем, у нас это внедрят на государственном уровне, но хотя бы будет классно, если просто родители возьмут и почитают эту бумажку. Просто чтобы со своими детьми уже работать из этих правил, так сказать, из этих рекомендаций. И будет здорово, если так будет.
А ты, кстати, ничего не наматывал в связи со своей работой относительно венерических заболеваний и прочих? И вообще, как с этим у тебя обстоят дела?
У меня с этим дела обстоят хорошо. Я ничего не наматывал. Я знаю, как делать секс безопасным и делаю его безопасным. Я регулярно сдаю анализы, и они всегда чистые. Вот, пожалуй, и все. Ну, и этому учу людей о том, что, типа, смотрите, что вот, даже имея кучу половых контактов, можно ничем не болеть. Ну, то есть я опять являюсь примером того, что это возможно, это реально, и вот посмотрите, я открыт.
Подкаст «Как не стыдно» за безопасный секс, друзья. Мы полностью поддерживаем в этой позиции Анзола, нашего сегодняшнего гостя, и напоминаем, что какой бы у вас ни был партнер, постоянный, суррогатный или случайный, презерватив и элементарные средства гигиены практически полностью исключают неприятные последствия от сексуального контакта. Подушнил?
Нет, еще недостаточно подушнил. Регулярные справки, регулярный осмотр врача, даже если у вас нету секса, раз в 3 месяца мы ходим и сдаем анализы на ИПП. Обязательно. Все, и мужчины, и женщины, независимо от наличия и количества половых партнеров.
Спасибо тебе, Анзол, за то, что показал нам, как можно быть искренним в обсуждении секса с незнакомцами. Мы сегодня первый раз с тобой увиделись, но приятно, что так много точек соприкосновения в подходе к хорошему сексу мы сегодня нашли. Я надеюсь, что наш разговор был полезен всем нашим слушателям. Ну и напоминаю, что суррогатный партнер – это то, что может помочь не только теоретически, но и практически. Ищите Анзола, он, в общем-то, довольно доступен во всех социальных сетях, насколько я понимаю, и даже специальная страница у него есть, ссылку на которую мы опубликуем в нашем телеграм-канале «Как не стыдно.подкаст».
Спасибо, что поговорили, и спасибо, что в очередной раз мы подсвечиваем важные темы. Иногда мне кажется, что мы говорим об очевидном, но я уверен, что это влияет очень сильно на ситуацию в целом, и это классно.
Говорят, что самый идеальный секс – это когда партнеры кончают одновременно. Именно поэтому закончить наш проект мы тоже решили не просто так, выпустив эпизод, а проведя еще одно мероприятие, на которое хотели бы пригласить всех желающих.
24 июня. Творческое пространство «Арт Кластер». Каштановая аллея 1А.
Это вечер пятницы, поэтому особо ничего не планируйте. И там вас ждет прекрасная, шикарная и чудесная вечеринка, на которой секса мы вам не гарантируем, но удовольствие вы получите однозначно. И от общения с нами, и от общения друг с другом, и от той программы, которую мы для вас готовим. Это будет не просто публичная запись. Смело назову это первым ток-шоу про секс в Калининграде в режиме реального времени. И повторить это не сможет никто, и побывать на этом сможете только один раз. Так что добро пожаловать в пятницу 24-го в арт-пространство «Арт-кластер».
Ну, конечно, все подробности по поводу, как туда добраться, по стоимости билетов, будут в нашем телеграм-канале. Повторюсь, что он никуда не денется, мы будем продолжать его вести. Как не стыдно.подкаст. Добро пожаловать.
Ну, а на этом все. И подкаст «Как не стыдно» в виде вот таких еженедельных выпусков заканчивает свою работу. Хотелось бы сказать, приостанавливает, но, скорее всего, новых выпусков в ближайшее время мы не планируем выпускать точно. Переслушайте все, что пропустили. За эти почти 2 года мы очень много тем обсудили, очень много интересных гостей увидели, познакомились и для вас с ними поговорили. Все эти выпуски с вами был Василий Масальский. Спасибо, и я тоже много интересного благодаря вам узнал.
Ну и была Юля Недоля. Спасибо вам огромное. Обнимаю, целую, пишите в телегу.
Как не стыдно.